вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Наши средства связи. Все работает. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Телеграмм-канал, где вы можете не только слушать, читать новости, но и смотреть. Смотреть нашу трансляцию. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. А также можно зайти в ВКонтакт и посмотреть в нашей группе «Говорит Москва 94.8». Все, вы обо всем в курсе. Пишите, звоните. И, господа, делайте это заранее, быстрее. Потому что опять к концу программы все будем толпиться и не сможете задать свои вопросы. Будет очень обидно. Кстати, в прошлом часе мы с Мариной обсуждали тему, можно ли войти в отношениях в воду второй раз. Ну, в одни...
В одну и ту же реку?
Да-да-да. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились спустя 20 лет. Да. Наконец-то в этот раз. Вот. И знаешь, какое голосование у нас было? Да, возможно это сделать. Ну, то, что входим. А второй вариант был. Ну, это может быть, но навряд ли вы будете это делать. И нет, во второй раз в отношения входить невозможно. Знаешь, какие цифры? Давай, угадай.
Ну, не знаю, все говорят, что да, можно, да, ну, не знаю, процентов все... 60 сказали да второй
Нет.
раз.
Нет, 22% сказали да, во второй так. раз можно, 44% сказали, что это возможно, но не с ними, у кого-то где-то там, вот так вот. Да. И 34, получается, процента этого делать вообще нельзя ни в коем случае.
Все ж такие кровожадные. Я останавливаю сегодня, голосование. Сегодня все... Ты знаешь, у меня бабушка всегда говорила очень мудрую пословицу. Всегда давай человеку второй шанс, но никогда не давай третий. Да, то есть, ну, и она прожила в счастливом браке 75 лет, слава богу, да, и она ушла, ей было за 90. Поэтому, наверное, она все-таки со стороны своей мудрости и возраста что-то знала. Поэтому всегда давайте второй шанс, но никогда третий.
Окей, 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Марина.
Да, здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. У меня жилищный.
Пожалуйста, задавайте.
Два брата. Квартиру мама оставила одному брату. Об этом никто не знал. Вдруг оказываются долги. И один брат живет в квартире в этой, второй не живет. Живет в своем частном доме. Так вот, который живет, не платит за квартиру. И у него прописаны еще там малолетние дети.
Так.
Вопрос, что можно сделать? То есть был большой долг, мы его сами оплатили, ну, пожурили, попросили больше так не делать. Проходит там 5 месяцев, оказывается, опять долги, что он продолжает не платить.
А квартиру кому оставили?
Вот этому брату, который не живет там, оставила когда-то мама.
Который не живет, оставила мама. А который живет, он на каких основаниях там живет?
Все там зарегистрированы. Зарегистрировано там много народу. Но...
Но владелец второй брат.
Да, да.
А тогда почему вы это на корню не пресекаете? Выселяйте их оттуда?
Вот, ну, во-первых, это не так давно все получилось. Мы оплатили, надеялись, что будет все нормально. А маленькие дети?
Маленьких детей суд не снимет с учета, но взрослых снимет с учета.
Ну, то есть квартиру продать... Ну, брат хочет... Как бы, ну, раз мама так сделала, он хочет продать, деньги поделить пополам, ну, потому что брак.
Но он не обязан даже этого делать, да, даже
ну,
делить
это
пополам.
Это чисто его, он хочет так сделать, но получится. Сделать из-за того, что дети.
Ну, здесь тогда два варианта, и здесь вопрос не вот в коммунальных платежах, и этот нерв, что называется, постоянно будет напряжен, постоянно будут возникать какие-то ситуации. Если вот второй брат, который не живет в этой квартире, готов отдать половину денежных средств брату, который живет, то предложите брату, который живет, выкупить долю в этой квартире. Если он не захочет, да, ну что, соответственно, потому что он даже коммуналку не может оплатить, тогда, ну, то есть в нормальной, в разумной беседе здесь ничего такого нет. Предупредите, что квартира будет выставлена на продажу. Ничего страшного, что там зарегистрированы люди. Ее можно продать даже с зарегистрированными. Да, она будет ниже рынка, но, соответственно, новые покупатели смогут снять их с регистрационного учета абсолютно легко и просто. Да? Ну, судебный порядок, он всегда нелегко и просто, но тем не менее, по большому счету, никаких причин для отказа не будет. А детям сколько лет вот этим несовершеннолетним? Маленьким?
9 и 16.
9 и 16, да. Ну, какой-то период времени в любом случае. Здесь практика у нас поменялась, да. Если мы раньше абсолютно точно снимали с регистрационного учета и детей, у которых нет родственных связей, то сейчас вот есть неоднозначная практика. И, конечно, в любом случае нужно посмотреть, как будет лучше. Ну, так, продавайте, потому что это ни до чего хорошего точно не доведет. И только будут усиливаться скандалы.
Держитесь, да, Марин.
Ну, просто никто не хочет покупать, что остаются дети зарегистрированные.
Ну, нет, никто не боится. Нужно четко сказать об этом в объявлении, соответственно. Понятно, что цена будет снижена. С риэлторами поговорить, они вам расскажут, как это делается. Ну, либо с юристами также пообщаться и просмотреть там все риски. Покупают такие квартиры, потому что хороший дисконт на них. Потому что они с зарегистрированными гражданами. Да, дешевле рынка, но покупают. Это обычная практика, обычные сделки.
Действуйте. Спасибо, Марина. 7373948. Это прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, адвокату возможно задать вопрос?
Конечно, он вас слушает. Задавайте.
Да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я одному знакомому дал в долг денег. Было, подал документы в суд, было решение суда о том, чтобы, так сказать, он компенсировал мне эти деньги. По вашей практике, скажите, пожалуйста, к кому лучше обратиться? К судебным приставам или через налоговую инспекцию? Спасибо
за вопрос. Безусловно, судебным приставам. Как только вы получите исполнительный лист, то есть кроме решения суда у вас должен быть исполнительный лист. Решение суда вступает в силу. Пишем заявление о выдаче исполнительного листа, и, как правило, там в тот же день, иногда суды там в течение 5 дней, если большая загруженность, выдают. С этим листом идем в службу судебных приставов, пишем заявление о возбуждении исполнительного производства, и уже пристав-исполнитель направляет постановление о возбуждении исполнительного производства должнику, в котором просит в течение 5 дней погасить долг. В случае непогашения дальше у нас идут все соответствующие закону меры для должников. Это может быть и закрытие выезда, и, соответственно, ограничение на распоряжение имуществом, и блокировка денежных средств на счетах. Они сразу видят, сейчас настолько технологичные процессы, что служба судебных приставов точно у налоговой очень быстро запрашивает, видит, в каких банках открыты счета, потому что все банки на территории Российской Федерации обязаны сообщать налоговую инспекцию о счетах, которые есть у граждан. Поэтому эта информация сейчас легко получаемая, и самый верный способ в данном случае, конечно же, служба судебных приставов.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Геннадий.
Да, Геннадий, ваш вопрос.
Вот, Геннадий, Москва, жилищный вопрос. Вкратце, с 1986 по 2010 год работал в органах внутренних дел и был прописан в общежитии ХАЗ УГУВД. В 2006 году получил служебную квартиру, мне с нее вот выписали. Ну, не вы, я там без права прописки, без права регистрации по месту временного пребывания. 5 лет она мне предоставлялась. И вот ситуация. Я прописан в общежитии ХАЗУ ГУВД, которое было передано городу, коридорного типа. Вот у меня сейчас вот вопрос какой. Дом под снос 2030 год, плюс-минус год.
Угу.
Мне вот вопрос какой. Есть ли у меня смысл обратиться в суд к системе МВД по поводу предоставления жилья? Я пенсионер 2010 года.
А что вы это все время раньше не просили? Тем да. более столько лет вы там проработали. Это получается 10-24 года, да?
Ну, плюс армия, которая учится. 25 лет с лишним у меня общего стажа.
Угу. Конечно, есть, но данную конкретную ситуацию есть смысл обращаться. Нужно смотреть, на каких основаниях предоставлялось, должны ли были вам предоставить, были ли основания. Что сейчас с этим общежитием, которое подлежит сносу, да?
Ну, общежитие опять... передано городу, ХАЗУ ГУВД отказалось.
Хорошо. А вы на каких основаниях там сейчас зарегистрированы? Социальный вот найм, что это?
Послушайте, это было ХАЗУ ГУВД, был, ну, милицейское общежитие.
Да.
Передали городу. Я все пытался эту квартиру служебную. Ну, да. Помните, 711 постоянный проезд, передача служебного жилья в соцнайм. Я пошел в департамент жилищной политики, тогда назывался ДГИ. Мне сказали, ну, что в 10-м я ушел, а в 11-м у меня закончился срок
да.
нахождения там. Мне начали говорить, вот вы понимаете, там метраж больше, то есть вас четверо, то я жена, сын и дочь. Вот метраж не позволяет, вот так и так, это вам надо обращаться. А эта квартира, в принципе, это для колясочника. Мне предоставили эту субаренду.
Вопрос ну, сейчас у меня в другом. Там, где вы зарегистрированы, общежитие, на каких основаниях вы там зарегистрированы? Ну,
Как сотрудник милиции, я был прописан в общежитии, работал на Востоке.
Ну, то есть социальный потом... найм, что это, да? Какое да, правовое да, да. основание?
Вот, да. Там комната 17 с лишним метров,
угу.
Коридорного типа, ну, понимаете, да, коридорного
угу.
типа.
Все, кухня, здесь туалет, все понятно теперь. Безусловно, вот. При переселении и расселении домов, которые будут... под снос, те жилые помещения, которые находятся у граждан в пользовании по договорам социального найма, также и будут предоставлены по договорам социального найма. Относительно площади, безусловно, также с соблюдением всех необходимых норм, которые предусмотрены и жилищным кодексом, и, соответственно, подзаконными актами. То, что касается квартиры, которая была у вас в пользовании, но почему-то вам ее не предоставили для того, чтобы вы ее смогли приватизировать, это другой вопрос, да, то есть здесь совершенно два разных вопроса. Скорее всего, вас больше беспокоит непосредственно вопрос, который и связан с предоставлением жилья. Повторюсь то, что сказала в начале ответа. Исключительно к юристам со всеми документами, которые были. На каких основаниях предоставляли, почему забрали и все остальное. Мы здесь больше вам ничего не подскажем.
Нет, я вопрос ни в чем. Та служебная квартира уже меня забрали, по суду меня оттуда выселили, так как я расторг отношения с организацией. Я пытался объяснить, что я не расторг, я закончил отношения с организацией. Я получил пенсионное удостоверение.
Геннадий, мы поняли. Вы как конкретно сейчас что хотите от нас услышать? Вам я ответил вот, уже адвокат.
Как вы считаете, я как сотрудник, это общежитие предоставилось на период службы?
Ну, да. Получается, вы незаконно сейчас проживаете.
Нет,
сейчас я уже законно, потому что дом передали городу.
А, окей.
И, мы это уже выяснили, социальный найм.
И получил документ на соцнайм, перепрописал туда жену и сына. Ну, а дочь, как вышла замуж, они как молодые.
Это хорошо, Геннадий, вы сейчас, какой вопрос у вас? Вопрос задайте.
Вопрос такой, так как милицию я отдал. МВД более 25 лет. Я имею, как вы считаете, есть ли смысл или ждать свое 65-летие встретить в этом общежитии и получить квартиру, если доживу. Если
Бог я готовит. Ответила дважды на этот вопрос. Я больше ничего не могу добавить.
Смысл есть. Как всегда. Сказала Лиля, всегда. Да, действуйте, mm-hmm. Геннадий, есть смысл. Вы не лишены его совершенно. Лиля уже ответила. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Да, меня зовут Вячеслав, тоже слушаю вас по радио и хотел тоже задать вопрос.
Пожалуйста, Вячеслав.
Да, значит, буквально пару дней назад мне пришло исполнительное производство, вот, на сумму там 1 084 000, вот, начал разбираться, в чем вопрос. Оказывается, в 2017 году я работал в одной организации, вот, соответственно, генерального директора, ну, собственника этой организации, его сейчас, получается, как физическое лицо банкротят. Вот. И все, я не знаю, там, долги, в общем, как-то перешли на сотрудников. Вот. Я работал там начальником транспортного отдела в компании. Вот. И, соответственно, не занимал должности генерального директора или еще какую-то, да.
Ну, и, понятно, соответственно... да. Вы не были ответственным лицом там.
Не был ответственным лицом, да. Я пришло исполнительное производство уже там на 1 000 000 с лишним рублей. Вот. И какая сейчас ситуация, что мне делать, куда мне обращаться?
Сначала, безусловно, в службу судебных приставов посмотреть то самое постановление, на основании чего оно вынесено. Скорее всего, исполнительный лист, там будет точно видно, какой суд выдал этот исполнительный лист. Дальше идти в суд и, соответственно, запрашивать дело и знакомиться с делом. Просто так никогда не бывает, чтобы долги компании каким-то образом упали на сотрудников компании. Значит, там был, не знаю, там договор займа, либо еще какое-либо обязательство, по которому именно вы должны были оплатить. Поэтому, не видя документа, вот пошагово я вам рассказала. Служба судебных приставов, знакомитесь с делом, в суд знакомитесь с делом, тогда, когда у вас будет решение суда, вот там и будет написан ответ, что случилось и почему так произошло.
Действуйте, Вячеслав, да, спасибо.
А потом звоните нам, мы тогда поговорим. Очень интересная история, да? То есть фактически откуда? Прошло 5 лет, и да, с бывшей работы прилетает такой привет.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. В муниципальной квартире прописано, я являюсь квартиросъемщиком, я муж, трое моих детей взрослых и трое, соответственно, внуков. Вот, один сын развелся со своей женой, у жены есть собственность двухкомнатная квартира. Когда стал вопрос о приватизации, бывшая жена моего сына не пожелала выписать ребенка, но я хочу приватизировать, остальные члены семьи не против, чтобы я приватизировала на себя эту квартиру. Как мне в данном случае поступить? Вот ребенка я хотела бы выписать.
Никак, никак вы его не выпишете. Муниципальная квартира, ребенок зарегистрирован вместе с отцом со своим, да, поэтому никаких оснований здесь для снятия с регистрационного учета нет. Кроме
этого... Они развелись, и у жены есть двухкомнатная квартира.
Это у жены есть квартира, а ребенок здесь при чем?
А ребенок с нами не живет, он живет со своей матерью.
Но ребенок зарегистрирован по месту регистрации отца, да, то есть отец тоже там не живет.
Ну, сейчас не живет, да.
Ну, это такой какой-то ответ. Вы знаете, даже если вы пойдете в суд для того, чтобы снять этого ребенка с регистрационного учета, до 21 года суд точно вам откажет. Поэтому здесь вариантов нет. Даже если каким-то образом окажется, что он будет снят с регистрационного учета, когда он станет совершеннолетним, он эту приватизацию вашу оспорит, потому что он был лишен права на приватизацию тем самым, что он был снят с регистрационного учета. Поэтому если...
А если сын Простите, пожалуйста, да. А если сын купит себе квартиру, комнату и вместе с ней выпишет?
Вы немного путаете собственность родителей и детей, и права родителей и детей. Даже если сын, да, соответственно, отец этого ребенка купит недвижимость, то эта недвижимость будет в собственности отца ребенка, но не у ребенка. А если вы снимаете с регистрации ребенка, то вы лишаете его права на приватизацию и на ту, пусть небольшую, да, там 1/8 доля в квартире, на приватизацию. Это совершенно разные вещи.
Ну, то есть мне приватизировать данную квартиру никакой уже невозможно, да?
Почему невозможно? Возможно, но в равных долях с этим ребенком.
На 8 человек,
да.
А почему с этим ребенком?
Ну, а почему нет? Это же ребенок, это же такой же, как и другие там,
нет,
внук
есть,
или сын.
Ну, у меня есть другие внуки, я
да.
Вот о чем говорю, я же не могу напополам с одним из внуков приватизировать квартиру,
Вы понимаете, что все те, даже люди, если они откажутся от права приватизации, у них сохранится право пожизненного проживания в этой квартире.
Все, тогда я могу только на 8 человек приватизировать.
Это было бы и логично, и, как мне кажется, справедливо. Но отношение к справедливости здесь у каждого свое, да?
Нет, поэтому... ну, на 8 мы можем, на 8 нет, человек приватизировать.
Никакой проблемы нет, у каждого будет mm-hmm. доля, и квартира будет mm-hmm. в собственности.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам. Да, сложная задача. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Добрый день, я Любовь Алексеевна, приветствую вас в студии.
Да, Любовь Алексеевна, мы вас тоже.
Спасибо. Вот такой вопрос. Уже 22 года наш дом Жулебино находится на обслуживании управляющей компании «Городская». 22 угу. года. И вдруг теперь нам объявили, что хотят сделать из нас ТСЖ. Ну, с председателем, mm-hmm. бухгалтером и всеми атрибутами. Мы, жильцы, уж поскольку УК «Городская» 22 года, знаем ее. Mm-hmm. И не хотим уходить от нее. Но нас упорно толкают в это ТСЖ. Люди сопротивляются против. Но пока что все не в нашу пользу. Как быть? Куда обращаться?
Любовь Алексеевна. Да, Любовь Алексеевна, скажите, а общее собрание собственников жилого дома вот этого было уже?
Было и общее собрание, ага. и шум был, и все. Но как бы нам потом раздали анкеты, кто
да.
за, кто против.
Да.
В общем,
проголосовали.
Очень много всего непонятного. И даже собрание толком не приняло определенного решения.
Mm-hmm.
Но все жильцы как бы против.
Mm-hmm. Ну, как бы против, потому а собрание что... не состоялось. Кворума не совершилось.
Мы не знаем. Первое.
Не было кворума, да.
Первое.
Собирались
массы. Нужно понять, что по уставу сколько минимум собственников должно на нем присутствовать и какое ага. количество голосов от присутствующих должно быть за принятие такого решения. Это все, безусловно, понятно, что прописано в уставе. Если было собрание, у вас были листы для голосования, и пока что не принято такое решение, очевидно, большинство присутствующих сказали, что не хотят, да? А без этого решения, соответственно, решение общего собрания собственников жилья и перехода никакого пока не состоялось. Это типичная категория споров, наверное, но в каждом конкретном здесь очень много нюансов. Нужно, чтобы у вас, у всех, вот у всего дома был один юрист, который все вам посмотрит и расскажет, как это правильно сделать, да. То есть я думаю, что там есть какая-нибудь группа инициаторов, которые за, а большинство против. Но вот у тех, которые за, как правило, у них всегда есть и юрист, который знает, как правильно проводить эти собрания, и, соответственно, всякие хитрые способы обхода этих собраний, либо заочное голосование, поэтому без юриста вот в конкретной ситуации не разобраться. Хотите, позвоните даже нам в коллегию, вам там ребята более подробно подскажут, что с этим делать, потому что с такой категорией дел тоже работаем.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, спасибо. Лилия Петрик сегодня наш народный адвокат. После новостей, друзья, продолжим отвечать на ваши вопросы. Энергичнее, звоните, звоните. Поехали, новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Дела семейные. Тема сегодняшнего эфира. Задавайте вопросы. Развод, раздел имущества, завещание и все, что с этим связано. Все средства связи работают. Можно эфир наш не только слушать, но еще и смотреть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей заходите и присоединяйтесь. А также ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8, наша страница. Ну что, поехали. 7373-94.8, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий, мы слушаем вас.
У меня, знаете, какой вопрос? Вот квартира была приватизирована моей мамой в 93-м году.
Так.
И выяснилось буквально вот, ну, месяц назад, что это не отражено в госреестре. Направили заявку в кадастровую палату, и там появилось, что вот мама является собственником. Ну, правда, они один раз с ошибкой почему-то написали, что собственник мама и муниципальное образование, но потом сделали заявление на ошибку, они прислали правильное. Вот сейчас в госреестре отражена собственность, что...
Мама.
Да, да. И вопрос такой, вот ведь за эти все годы, вот с 93-го, она ведь не платила никакой налог за квартиру, а это необходимо или нет? То есть выходит, что там накопились какие-то долги очень большие.
Не очень большие, за это вам волноваться не нужно. Если налоговая сама не приходила столько времени, то и ничего страшного. Все, что может взыскать налоговая, это за последние 3 года. Если это единственное жилье, то там минимальный налог, он был всегда рублей 800 в год. Поэтому если что-то и придет, то это максимум за 3 последних года. И вот приблизительно такой размер, потому что у нас есть... налоговые вычеты на налог на имущество, если у нас единственное жилое помещение. Поэтому здесь вам волноваться особо нечего, максимум и то, если они вспомнят. А так, скорее всего, я думаю, что эта информация передастся в налоговую. Ну вот да, максимум за 3 года, за все остальное срок исковой давности уже истек, и никто его возобновлять уж точно не будет.
Ну, просто мне, как юрист, объяснил, что это ваша проблема, что вы не подавали и сделали это заявление. Это ваша
Но ошибка. Вот в любом случае срок исковой давности 3 года.
За последних 3 года подайте, заплатите.
И не надо пока что ничего платить.
Нужно... Не надо.
Нужно заплатить налог. Вот следующий отчетный период придет, когда, да, мы там до 1 декабря мы платим налоги за прошлый год. Вот вы и заплатите. Если нет личного кабинета в интернете, на сайте.
Ей 94 года.
Да. Уже как... Соответственно, сходите по доверенности в налоговую, уточните, какой налог, и заплатите этот налог до 1 декабря за прошлый 2021 год, и все.
Действуйте.
Да.
Спасибо.
Дальше, если у них будут претензии у налоговой, так это они к вам их пришлют, напишут, распишут, за какой год, какая сумма. И вот когда такая претензия придет, вот только тогда нужно к ней идти, к юристу, и советоваться, да, собственно говоря, до этого. Но я повторюсь, что, скорее всего, там будет минимальный налог и еще налоговые вычеты, поэтому не волнуйтесь.
Спасибо большое, да. Муж оставил завещание на квартиру. Вопрос оплаты услуг нотариуса при оформлении наследства от полной стоимости квартиры по кадастру или за вычетом общей долевой стоимости. Ты поняла?
за вычетом общедолевой стоимости такого не бывает. Что-то за вычетом чего? Супружеской доли, наверное.
Ну, наверное.
Да. Ну, конечно же, рассчитывается уплата всех госпошлин у нотариуса от наследственной массы. Супружеская доля в наследственную массу не входит, да? Соответственно, это будет от 1/2 этой квартиры.
7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Большое спасибо за передачу. У меня такой вопрос по поводу, к адвокату, по поводу бракоразводных процессов и разделов имущества. Наверное, тривиальная задача, в общем-то.
Давайте.
Я с этим не сталкивался. Да, смотрите, значит, вкратце ситуация такова следующая. У нас есть ипотека, у нас есть недвижимость в эту ипотеку, у нас есть один ребенок, совершеннолетний, 12 лет. Супруг не работает с 2009 года. То есть доходов у нее ноль вообще, вот. А у меня НДФЛ, ну, как бы приличный. Вот у меня вопрос. Я опекусь над ребенком. Вот.
У вас или у нее?
Я бы хотел взять опекунство над ребенком. Ну, поскольку у нее нет доходов вообще, то, а у меня НДФЛ приличный, она, в общем-то, совершенно спокойно сможет жить на алименты, которые она подаст, и дальше так и продолжать не работать, а мне тащить эту ипотеку. Вот, ипотека там что-то в районе 2 миллионов осталось всего.
Так, вопрос. Делим квартиру или мы про ребенка поговорим? Это два делим, разных, два разных
понял,
вопроса.
Я понял. Делим квартиру, делим ипотеку. Вот здесь как? Если у человека нет доходов, каким образом можно будет принудить ее платить ее часть ипотеки? Или это невозможно будет сделать и платить все равно придется мне? После развода.
Но, соответственно, тогда у вас останется большая часть квартиры. Вы можете вообще договориться таким образом, что ей выплачиваете какую-то денежную компенсацию, квартира остается вам и остаток ипотеки вам, да? То есть зависит от того, сколько выплачено. Например, квартира стоит 10 миллионов, да? Ну, чтобы нам удобнее считать.
Ну,
остался к выплате 1 миллион. То есть фактически 90% выплачены. У нее 45% в этой квартире.
Я понял.
Да, то есть здесь нужно просто будет разговаривать, как и кому удобнее.
Не удастся,
Если договориться не удастся, то тогда в судебном порядке будет по 1/2, плюс долг, который остается, также будет разделен на 2 части. В случае, когда или если она не будет оплачивать эту ипотеку, с ней будут работать служба судебных приставов, да, если имущества не будет. Ну, то есть вот эта вот длительная непонятная история за 500 тысяч рублей. Если у нее денег не будет, вполне возможно, она скажет, да, я согласна продать свою долю вам, а доля, как мы знаем, стоит не 40, ну, не половина, да, а на 17% дешевле стоимости, да, то есть не 5 миллионов, например, а 5 минус 17%. И она скажет, я готова взять деньгами, рассчитывайся дальше сам. Мы такой вариант тоже не исключаем. Поэтому вот здесь несколько вариантов, которые я вам набросала. Относительно того, что она не работает, и ребенка. Как правило, когда они чувствуют, что, ну вот сейчас уже скоро настанет какой-то вопрос, сколько, 12 лет ребенку, да?
Да, 12 лет.
Да, что вот тот самый вопрос скоро встанет, она уж точно, поверьте, устроится на работу хотя бы, неважно на какую сумму, 20 тысяч, 40 или 140, да? И если она не злоупотребляет алкоголем, не ведет разгульный образ жизни, соответственно, глобальных оснований я не вижу, чтобы оставили с отцом. Но поскольку ребенку 12 лет, то мнение ребенка, мальчик или девочка у вас?
Мальчик.
Мальчик.
Здесь, понимаете, не в том, чтобы лишение материнства.
Мы не про лишение, нет. Да, мы не про лишение. Да, соответственно, когда ребенку 12 лет, его могут вызвать в суд и вызовут в суд для того, чтобы спросить его мнение, с кем он хочет проживать. И если сын придет в суд и скажет, я хочу проживать с папой, то суд вполне возможно.
Ну, это маловероятно.
А тогда другой вопрос. Тогда это уже зависит от того, как будут собраны доказательства. Потому что мнение ребенка в данном случае, если отец заявляет свои права, точно будут спрашивать. Ну, а мы не говорим точно про лишение. Один из родителей, неважно, кто будет проживать отдельно, в любом случае имеет право на общение с этим ребенком. Поэтому здесь такой вопрос комплексный. Решите, что с квартирой. Ну и вам остается 4 года поплатить алименты, да? Ну, значит, и либо не разводитесь еще пару лет. Ну, подумайте.
Я понял. Спасибо подумайте. Большое.
Спасибо вам. Да, спасибо вам. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Меня по-прежнему зовут Галина Евгеньевна. Огромное спасибо за очень полезный и познавательный эфир. И хотелось бы уточнить. Я собираюсь достаточно длительную командировку, но... И остается недвижимость. Скажите, пожалуйста, как правильно сделать, чтобы мой совершеннолетний 30-летний ребеночек мог, там, например, в мое отсутствие продать за меня там дом или квартиру, ну, каким-то образом распорядиться. Это должна быть и генеральная доверенность. Что для этого необходимо сделать? Как правильно оформить документы в случае, если я не смогу самостоятельно подъехать, например, на сделку?
Спасибо вам за добрые слова и пожелания в наш адрес. Относительно вашего вопроса, здесь, безусловно, речь идет о доверенности. Но доверенность я бы рекомендовала делать под каждый объект недвижимости, да, в котором будет прописан, безусловно, кадастровый номер, адрес и что вы разрешаете сделать, подарить, продать по своему усмотрению, на условиях, которых он считает нужным, либо за определенную сумму, да, то есть вот здесь зависит от того, насколько вы ему доверяете. Если это безграничное доверие во всем и в сумме, и в распоряжении, кому он хочет, там, 30-летний ребенок вполне может девушке подарить квартиру вашу. И...
Он женат, и еще есть внук, и, безусловно, это все делалось, и вся жизнь посвящена детям, и дети замечают. Mm-hmm. Поэтому доверие, безусловно, безграничное. Тут mm-hmm. вопрос в том, чтобы было удобно в случае, если я там решу как-то распорядиться своим имуществом, mm-hmm. я там позвонила и сказала: сыночек, сделай для меня вот это и вот это.
А в командировку вы собираетесь по России или куда-то за рубеж?
Тут у меня как бы, ну, и за рубеж, и по России.
Понятно.
То есть у меня такая длительная, предполагается очень длительный выезд.
Понятно.
Вот сейчас раздумываю, обдумываю все за и против, соглашаться угу. или нет. Угу. И один из вопросов, это именно вопрос недвижимости, потому что вдруг что-то изменится, вдруг там, я, например, захочу из Москвы переехать туда, куда меня посылают в командировку и надолго.
Ну да, 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 ситуации бывают разные. На всякий случай оставляйте доверенность. Если эти командировки будут по территории России, здесь торопиться не нужно. Вы в любом городе к любому нотариусу можете зайти и составить доверенность. Это занимает там, ну, максимум час с составлением таких доверенностей. Но, как правило, сейчас записывают к нотариусу на любые виды сделок за несколько дней, потому что нотариусы проверяют нашу дееспособность. Они делают специальные запросы в Росреестр. Mm-hmm. И этот запрос не всегда день в день приходит. Вот. Но если за рубеж, здесь, конечно, то посложнее, но тоже никакой проблемы нет. Сделать доверенность в посольстве, и она будет тоже иметь силу. Но на всякий случай вы можете даже ему не говорить. Вы можете зайти к нотариусу, сделать доверенность, вот прям полную, расширенную, как вы это видите mm-hmm. и предполагаете, и пусть она лежит где-то, не знаю, в сейфе, в офисе, в ячейке. Когда нужно, ее просто вы позвоните, и он ее достанет и все сделает, как вариант.
Mm-hmm. Ну, то есть при помощи доверенной нотариусом можно это сделать. И можно сделать как общую, так и, в частности, на каждый из видов...
Я бы рекомендовала, да, на каждый из видов делать отдельно, потому что не обязательно тем людям, которым мы доверяем, знать, что такие доверенности существуют. Знаете, это такой червячок всегда, который может подстегнуть к непонятным таким поступкам, поэтому сделали, и пусть она лежит там себе, никто о ней не знает.
Я вас поняла, я вас услышала. Спасибо огромное
спасибо.
За информацию.
Спасибо да. вам.
Детям да. все самое лучшее. И, в общем, всем желаю, чтобы у всех все было хорошо и как можно реже обращались к туристам за помощью в разделах имущества
да.
и во всех остальных спорных вопросах. Вот да. от всей души это всем желаю. Спасибо вам за эфир огромное.
Спасибо, спасибо, спасибо вам. А про землю хочешь вопрос?
Мне кто-то хочет дать земли.
Да нет, не хочет. Я не могу понять, правда, тут немного описались. Добрый день. При межевании выяснилось, что 3 сотки теперь принадлежат лесхоза. Лесхозу.
Лесхозу, да. Ну,
а
кому,
по документам
да?
у нас 6 соток.
Угу.
Что, вот ты поняла, в чем вопрос?
А, нет, если это все, то, наверное, нет.
Это тогда, все.
Да,
тогда, Ольга Пучкова, будьте добры,
тогда
напишите.
Тогда вам нужно, я думаю, что делали межевание, когда, ну, это очень распространенная ситуация, когда границы участка находят друг на друга, да. Это очень часто бывает у соседей, да, там, когда они думают, что вот мои еще там 1.5 метра, а оказывается, что это уже давно там другого соседа. И с этим, конечно, нужно разбираться и устанавливать границы. Ну, тут даже уточнять вопрос не нужно, потому что в любом случае нужно конкретно заниматься этим вопросом, идти и узнавать, как так могло получиться и что вообще с этим делать.
Добрый Алло. День.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, Максим. Лилия, добрый день.
Добрый.
Подскажите, вот такой нюанс, такой вопрос у меня. Женился в 2014 году. Родился ребенок в 2015 году, а в 2018 году жена развелась и как бы уехала с ребенком. Потом они через полгода вернулись, как бы мы не оформляли снова там брак, а просто жили как бы вот до сегодняшнего дня.
Mm-hmm.
Вот. За это время, ну, соответственно, на те полгода, когда они уходили, я платил алименты. Когда они вернулись, соответственно, были полностью на моем содержании, потому что у меня ребенок, мы оформили после этого инвалидность, вот, и жена как опекун получает там деньги, ну, за инвалидность, вот. И сейчас они уехали, и как бы есть такая угроза, ну, как бы с ее стороны, да, возможно, это лишь слова, но все-таки, говорит, я могу тебя, говорит, лишить родительских прав.
За то, что тот период, пока она проживала с вами, вы официально, получается, не переводили деньги как алименты, а просто содержали ее, да?
Ну да, но есть огромное количество свидетелей, которые как бы в том же самом мне ТСЖ, ну там, допустим, родственники и так далее, которые видели, знают, что вместе проживали и что были на моем полном обеспечении, у нее за это время работы не было.
Угу. Угу. Если только это основание, то это не основание для того, чтобы лишать родительских прав, да, это первое. А второе, безусловно, она может взыскать, вот в данном случае из того, что вы рассказали, попробовать взыскать задолженность по алиментам за 3 последних года. Но вы придете в суд и расскажете, и докажете, что жили вместе, приведете свидетелей, запросите выписки из банка, где будет понятно, что эти деньги тратились на нужды семьи. Здесь суд по своему усмотрению вполне возможно какую-то сумму ей и удовлетворит, но вообще не факт. А про лишение родительских прав из того, что вы сказали, я вообще не вижу оснований, да? Какие могут быть, да? Ну, кроме неоплаты алиментов за какой-то период времени. Сейчас же вы продолжаете платить, когда она уехала?
Ну, вот сейчас, грубо говоря, месяц прошел, я как бы, ну, я правда не знаю, сколько этих алиментов надо платить, она ж не подавала на них. Я, она не подавала на алименты, как бы, ну, поэтому я говорю, а сейчас, ну, там, я перевожу, у меня там официальная зарплата 15, ну, так, конечно, побольше, вот. Но я перевел 10, но все остальные мероприятия, там, с ребенком, там, какие-то игрушки, там, или мы ходим, там, к логопеду, каким-то, ну, другим специалистам, да, которые для ребенка нужны, которые я оплачиваю. Но не всегда, естественно, там это все официально, да, то есть чека за то, что я, например, оплачиваю логопеда, никто, конечно, мне не дает. Вот. А, ну,
нет, у вас даже нет соглашения, по которому вы обязаны хоть какую-то сумму переводить. Переводите там ежемесячно, сколько для вас там допустимо, 5-7 тысяч, неважно, 10, да, это ваше личное дело, и мы не считаем там чьи-то деньги. Но просто пусть эти платежи будут там ежемесячными, и каждый месяц в назначении платежа указывайте там алименты на ребенка или там деньги на...
Да, на содержание.
На содержание.
Алименты
да.
ее бесят.
Да, да. На содержание ребенка прямо вот там в подписке это и указывайте. И когда вопрос там встанет, ну, то есть это просто разговоры какие-то, я не знаю, зачем люди портят нервы себе, мужу бывшему, да, отцу ребенка, и это же ничем хорошим, как правило, никогда не заканчивается.
Ну, просто так... у нее тоже есть определенное нервное заболевание, в зависимости от этого, наверное, я и думаю, что у нее вот ребенок.
Ну, тогда, может быть, ребенка нужно вообще подумать, думать и забрать от нее?
Ну, там приступами, там непонятно.
Ну да. У всех у нас есть обострение по осени и по весне, да?
Приступы. У меня нет.
Но я утрирую.
Спасибо, да. Сегодня очень интересная программа. Я в большинстве своем сижу, молчу. Я что-то нечего сказать. Поэтому я зачитаю сообщение от Сергея Чеплугина. Значит, очень приятный и очень доброжелательный у вас гость. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Очень доброжелательная Лилия и приятная. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Это самый вопрос о имуществе. Человек лежит в больнице, но уже, как говорится, приходит ему, сами понимаете, что.
Да.
Значит, он он москвич, а он будет находиться там, допустим, где-нибудь не в Московской области, там в Рязани и прочее. Значит, при составлении завещания должен кто присутствовать? Дежурный врач или кто там? И два свидетеля. А у двух свидетелей нужно составлять кто они, чего, может быть, они какие покупные, адрес при составлении этого самого. И дальше что ему делать? Будьте любезны, Лилечка, разъясните мне.
Да, Виктор, а он еще в сознании? Он в нормальном?
В сознании, да.
Ну так вам не нужно непонятных действий, непонятных свидетелей.
Загодя это все сделать, чтобы мне голову не морочить. Мало ли чего.
Так загодя вы вызовете нотариуса. У нотариусов есть услуга выезда. Нотариус приедет к нему в больницу, там, в другое учреждение, где он находится.
Так он в Москве, а он где-то в Рязани. Из Москвы в Рязани она поедет.
Ну зачем вы вызовете нотариуса, который работает в Рязани? Что, в Рязани нотариусов нет, Виктор?
Понятно.
Вызовите местного.
Что с ними делать?
А потом это завещание будет иметь силу, потому что вот эти завещания, которые подписаны начальниками учреждений, главврачами, капитанами судов дальнего плавания, они имеют очень ограниченный срок действия, да? То есть, когда человек оттуда выходит, он должен в течение месяца либо его удостоверить все равно у нотариуса, либо оно теряет свое действие.
Но это там он где проживает, где прописан, так я понял.
Не надо, где прописан. Вот где он сейчас в больнице находится? Позвоните...
В Рязани.
Позвоните к ближайшему нотариусу. Вызовите его, да, организуйте выезд нотариуса. Заранее сообщите, что хочет сделать гражданин. Нотариус составит документы. Выезд нотариуса в Москве стоит 5000 рублей. В Рязани, может быть, это стоит меньше, да? Плюс госпошлина за само завещание, наверное, здесь, не знаю, 1000 или 3000 рублей, да? То есть вот такой порядок цифр, но уже точно это завещание будет нормальной юридической силой, и никаких потом доделок, переделок и каких-то других нюансов не придется совершать.
Вот смотри, Лиль, вопрос задают 040. Я не знаю, почему тебе, но ладно. Добрый день. Дети совершеннолетние, значит, по 1/2 доли на 30 квадратных метров. Родились в Москве. Могут на льготную очередь встать?
Дети по 1/2 в квартире. А льготы какие у них? Да, то есть они малоимущая семья.
Нет, у них никаких льгот нету, не пишут. Хотят стать на очередь на квартиру льготную.
Ну, это такое, знаете, это вот распространенная какая-то льготная очередь. Какая? У нас есть основания. Вы многодетная семья, вы малоимущая семья. Если вы, безусловно, попадаете под какую-то категорию, которой может быть, да, предоставлено жилье, конечно, на такую очередь нужно вставать. Но если у вас по 1/2 доли... то есть получается где-то по 15 метров, да? А какая льготная очередь, да, или что? Улучшение жилищных условий, пойдите заработайте, улучшите свои жилищные условия. Ну, мы в рыночной экономике живем давным-давно.
А, смотри, еще такой момент, был вопрос до этого, я его потерял, вот сейчас вот я найду. Смысл следующий, в завещании описан дом, но до конца вступления действия завещания дом был продан. Что делать с завещанием, переписывать или просто вычеркнуть можно? И какие-то поправки в самом завещании можно делать или надо все-таки заново новые документы оформлять?
Смотрите, когда мы пишем, и слушайте, когда мы пишем завещание, как правило, мы пишем общими фразами. Все то имущество, которое будет на день открытия наследства, завещаю там кому-то, да, Иванову, Петрову, Сидорову. Самое распространенное. Ну и Петрик не забывайте.
Да.
Вот. Быстрее. Соответственно, если какого-то имущества не будет, то и делить нечего будет.
Завещать.
Да, если вы к тому моменту что-то другое приобретете, будет делиться другое. А вообще завещания в целом могут изменяться новым завещанием. Написали новое, старое автоматически отменилось.
Лиля Петрик сегодня наш народный адвокат. Спасибо большое, Лиля, удачи, до следующей недели.
Макс, пока.
Пока, Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.